Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 18 января. Люди на нашей половине мира готовятся праздновать Богоявление. Некоторые будут заниматься моржеванием. Вот. Но Радио ТОС продолжает свое вещание. И меня зовут Алексей Клименко. Я готов начинать переделки на... Ну, пока мы еще в таких рождественских, богоявленских времена, хочется подумать, поговорить, помыслить какие-то такие, знаете, предельные истины Рождества и Богоявления, которые помогут нам, ну, скажем так, сориентироваться, что ли, в году грядущем, особенно в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся. И я говорил об этом в общине, потому что, ну, вообще сами стихи, о которых мы сегодня будем говорить, они, наверное, у всех на устах. Это так же, как вот: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И мы посмотрим на второе послание Коринфянам, 8 главу, и на Филиппийцам, 2 главу, где говорится об одном и том же, о кеносисе, или опустошении, или о смирении Иисуса Христа. Как написал Павел в Коринфянах: «Вам известна благодать нашего Господа Иисуса Христа, что Он был богат, но ради нас Он стал беден, чтобы благодаря Его бедности мы стали богатыми». Или, как в синодальном переводе написано, «обогатились Его нищетою». Потому что, мне кажется, это очень важный такой момент, что Бог не только спасает нас от наших грехов, но само вот это спасение делается через приобщение Его жизни, иначе спасения никакого невозможно. И об этом часто забывается или как-то не произносится. Мы, вот знаете, более на грешной, виноватой стороне находимся. Ну, если говорить такими психологизмами, то виноватым быть проще, чем человеком, ну, скажем так, преображающимся, или человеком, который получает силу быть другим. И в этом смысле, особенно Фёдор Михайлович Достоевский, да, с его персонажами, там, которые испытывают чувство вины, и он говорил, что русской культуре присуще вот это движение пасть рядом с другим человеком в грехе, нежели стоя на какой-то твердой почве, протянуть ему руку и вытащить его из его падения. Это такие очень интересные слова и наблюдения, которые Фёдор Михайлович произносит. Ну вот, апостол Павел использует этот, ну, если говорить о втором послании к Коринфянам, этот удивительный богословский феномен, что Бог стал человеком, что Он опустошил себя. Так же, как, например, иудеи говорят, что для того, чтобы мир появился, Богу нужно было прибрать себя, то есть вот освободить место для того, чтобы мир вообще мог существовать. Или как вот еще говорят те же самые раввины, что Бог приходит туда, где Ему приготовили место. И вот здесь апостол Павел помогает коринфянам не сдаться с твоим страхом. И давайте я прочитаю сначала отрывок, и мы потом поговорим об этом. «Братья, мы хотим сказать вам о том, какую благодать Бог проявил к церквям в Македонии. Среди суровых испытаний у них изобилие радости, и в ужасной бедности изобилие щедрости. Я свидетель того, что они добровольно жертвовали все, что только могли, и даже сверх того. Они сами обратились к нам и настойчиво просили, как о великой благодати, позволения помочь святым. То, что они сделали, превзошло все наши ожидания. Ведь они даже самих себя отдали прежде всего Господу, а затем по воле Божией и нам. И вот мы попросили Тита, чтобы он, раз уже начал, так и довел бы у вас до конца это милосердное дело. Поскольку у вас во всем изобилие, у вас есть вера, красноречие, знание, рвение, ваша любовь к нам, то мы хотим, чтобы вы проявили ваши лучшие качества и в этом деле милосердия. Я не приказываю вам, но говоря о рвении, которое проявляют другие, я через это хочу испытать искренность вашей любви. Вам известна благодать нашего Господа Иисуса Христа. Он был богат, но ради нас стал беден, чтобы благодаря его бедности вы стали богаче. Я вам советую поступить так, закончите то, что вы начали в прошлом году, так как это полезно вам самим. Ведь вы не только первыми начали это дело, но и первыми его замыслили. Так и при завершении дела проявите то же усердие, что вы проявили при его замысле. Давайте столько, сколько позволяет ваш достаток. И очень интересно, что первый отрывок, в котором говорится про, скажем так, такое духовное чудо, которое произошло в контексте денег, казалось бы. Но на самом деле это не столько в контексте денег, сколько более глубокая реальность. И во многих таких вот, ну, мастерских люди работают с деньгами, потому что деньги, они очень быстро и понятно проявляют вообще особенности человеческого, ну, скажем так, психики или моделей поведения. Но мы сейчас о другом. Удивительно, я прочитал в комментарии Уирсби про Марка Твена, что он говорил, что долгие уговоры жертвовать в церкви наедали так сильно, что я не только не давал то, что собирался, но и хотел забрать те деньги, которые лежали на тарелке для пожертвований. Это очень интересно, что, наверное, каждый из нас переживал, да, вот такое чувство, которое зафиксировал Марк Твен, когда что-то у тебя вымогают. И, например, мы в общине предпочитаем не говорить там о магии какой-то там десятины или пожертвованиях, а мы говорим о том, что вся финансовая сфера должна быть приведена в порядок, и тогда уже мы можем спокойно жертвовать тем, что у нас есть, тем, что Бог нам благословил. Но здесь, в этом контексте, конечно, Павел решает очень глобальную задачу, которую я сейчас попытаюсь, ну, так вот, объяснить. А цель разговора апостола Павла о деньгах было желание, чтобы к его моменту прибытия в Коринф община собрала и отложила полностью те деньги, которые хотели пожертвовать ее членам в целях облегчения положений Иерусалимской церкви. У Павла было достаточно много трудностей с Коринфской церковью, и он искал не просто полного и радостного примирения с коринфскими христианами, он стремился к большему, да, чтобы они не просто подружились снова, а для того, чтобы коринфяне вышли, ну, скажем так, на свой духовный уровень, на свой потенциальный духовный уровень и присоединились к грандиозному проекту, который, в общем-то, они сами-то и задумали. Суть этого проекта была в следующем, чтобы церкви, состоящие из бывших язычников, проявили себя как часть большой вселенской семьи, которой принадлежали христиане из иудеев в Иерусалиме. И что еще более важно, чтобы показать иерусалимским верующим, что прежде чуждые им во многих отношениях необрезанные язычники, которые уверовали в Мессию Иисуса Христа, являются вместе с ними членами Божьего обновленного народа, в котором нет разделения на язычников и на евреев. И эта принадлежность новому народу определяется уже не какими-то этническими, культурными, да, вот, а, как мы говорим, мы стали братьями и сестрами благодаря крови Иисуса Христа. И апостол Павел, мы знаем, в этом его была суть непростого очень служения, он до крайней степени был озабочен проблемой единства всемирной христианской церкви. И он, в общем-то, использовал любую возможность, чтобы сделать что-то настолько поразительное, настолько запоминающееся и настолько, ну, действенным, что стало бы исходным пунктом для грядущих поколений в процессе окончательного действительного соединения в одну большую семью христиан из Иудеи и язычников. И в этом была его основная часть апостольской миссии. То есть, по сути дела, когда он размышлял об этом с коринфянами, они придумали удивительный проект. А почему бы страдающей церкви в Иерусалиме, в Иудее, не собрать пожертвования от язычников? Да, вот такой мега-бомбический проект, как сегодня говорят, потому что иудеи, христиане теряли имущество, теряли работу, как мы бы сейчас говорили, теряли социальные пособия. И, как сказано в послании к евреям, это такие вот очень и страшные, и удивительные слова об их вере и расхищении имения своего приняли с радостью. И чтобы облегчить бедственное состояние иудеев, апостол Павел и коринфяне придумали этот невероятный проект, чтобы все язычники собрали деньги для иудеев. И этот проект был настолько грандиозный, что немыслимый, да, вот помните, сколько у Бога было затрачено сил, чтобы убедить Петра пойти к язычникам. Помните вот это видение из 9 главы книги Деяний? И было большое предубеждение, и существовал страх, о котором Павел говорит, что даже если все пожертвования будут собраны у язычников, иудеи могли бы их не принять. И апостол Павел в 15 главе Римлянам, в 16 главе просит молиться римскую церковь о том, чтобы пожертвования были приняты Иерусалимской общиной. И Павел прекрасно отдавал себе отчет в том, что на каждой новой стадии этого проекта растет количество проблем и препятствий. И убедить языческие церкви внести свой посильный вклад в это дело, да, и вот это касалось Коринфской общины, было полдела. Вторая половина этого дела, угроза была, что иудеи все-таки отвергнут эти пожертвования. Интересно, что Павел настолько витиевато это все собирал, что вот за две главы, говоря о деньгах, да, вот во втором послании к Коринфянам, 8-9 главе, 10 раз он произносил слово, которое в обычной жизни мы бы сказали «деньги», но Павел ни разу не использовал это слово. Он говорил о благодати, он говорил о пожертвованиях, он говорил о даяниях, о чем угодно, придавая, в общем-то, ну, другую ценность этому действию. Потому что когда мы делаем что-то механически, мы собираем деньги, когда мы обычные дела наделяем смыслом, то это превращается уже в священное действие. Да, вот об этом в 4 главе много говорится, послание к Коринфянам. И апостол Павел начинает с того, что он говорит, что Бог, дающий такую благодать церквям, находящимся в Македонии. Это интересно, потому что благодать в данном случае Павел выводит за рамки обычных таких вот понятийных смыслах, и он говорит о благодати как о силе Божией, которая воздействует на сердце верующего, и верующий совершает поступок, который, ну, как-то рациональным способом объяснить нельзя. И в данном случае это означало здесь, что под воздействием, которое исходило от самого Бога, македонские церкви, то есть Филиппы, Фессалоники, пожертвовали такую сумму денег, которая обнаружила в них практически безрассудную щедрость. Они были похожи на общину, священник которой вынужден был обратить внимание членов на слишком большую жертвенность. Да, вот, наверное, каждый пастор мечтает дожить до такого времени, чтобы приходилось отговаривать членов общины, класть деньги в пожертвования, потому что это нерационально. То есть это объяснить в обычной жизни невозможно. И вот общины, о которых говорил апостол Павел, они были бедны, к тому же испытывали сильные гонения со стороны неверующих. Эти две вещи, происходящие вместе, могли повлечь за собой потерю работы и других источников дохода. Но в этом-то и выразилась преданность этих церквей Господу, Иисусу Христу и Павлу, а также самой благой вести и делу церковного единства, что они пожертвовали самих себя и деньги. Это удивительно. И они пожертвовали столько, что это по-настоящему превышало их реальные возможности. И Павел говорит об этом так, что, друзья, это необъяснимое действие благодати Божией. Это можно сравнить, помните, как Соломон, когда он увидел, сколько пожертвований принесли иудеи на храм, он освящает эти пожертвования, и он говорит: «Господи, сохрани такое расположение наших сердец». Да, вот бывают такие моменты, что становится, ну, скажем так, по-хорошему и страшно, и трепетно, что происходит такой акт самопожертвования, что, ну, как-то хотелось бы, чтобы это осталось с нами навсегда. И Павел здесь использует такой, знаете, троллинг. Кажется, что троллинг придумали в соцсетях, но на самом деле его, ну вот, если говорить о Священном Писании, мы видим уже у апостола Павла. И он говорит, что, ну, коринфяне, вы же любите духовные дары, вы же любите проявление силы, вы же любите стяжать там благодать. Дайте себе возможность получить такую же неимоверную благодать, которую испытывают церкви Македонской. Да? Вот он в 7 стихе говорит: «Поскольку у вас во всем есть изобилие, у вас есть вера, красноречие, знание, рвение, ваша любовь к нам, то мы хотим, чтобы вы проявили ваши лучшие качества и в этом деле милосердия». То есть, иными словами, Павел говорит, что, друзья, разговоров много, да, пафоса много, дел мало. Давайте просто сократим разговоры, увеличим дела. И мне кажется, что вот это такой призыв, который очень актуален на сегодняшний день нам, как верующим, потому что в стенах церкви происходит много провозглашений, на конференциях там происходит много провозглашений, там пророчествуют, исцеляют, штурмуют небеса и все такое прочее. Только вот выходят верующие за ограду церкви, и там все это перестает работать. Чаще всего мы видим каких-то вот людей, которым трудно быть христианами. И вот Павел здесь точно так же подзадоривает, да, или раззадоривает коринфян к тому, чтобы они не просто гордились вот какими-то там интеллектуальными изысками, словами, красноречием, да, вот они же обвиняли Павла, что Павел какой-то скрипящий голос, маленький, какой-то лысый, говорит как-то странно, какой-то мягкий, слабенький. Ну вот, нет, чтобы как бы вот сказать, так сказать, да, так велеречиво. Но вот Павел, в свою очередь, говорит, что если вы говорите «благодать у вас есть великая», то тогда соберите все ваши духовные силы вместе и позвольте благодати действительно проявиться в том, как вы жертвуете. Вот, причем здесь, наверное, нужно сказать, ну, давайте сначала закончим теоретическую часть. После вот этой благодати, которая дана церквям македонским, апостол Павел говорит о самом Христе. Он говорит, что и Христос, он был богат, но все его духовное богатство, вся его духовность, вся его святость, вся его духовная сила выразилась в том, что он опустошил себя, чтобы спасти людей. Что он опустошил себя даже от самой жизни. Да, он обнищал до предельной степени, чтобы мы обогатились его нищетой. Он говорит, друзья, вот посмотрите, македонские церкви, благодать, сам Христос, благодать, а у вас какой-то сбой в программе. Разговоров о благодати много, а деяний, подтверждающих благодать, мало. И здесь он говорит, что даяние македонян, как и подвиг Христов, был мотивирован любовью. И вот этот вот диссонанс, да, вот мы должны как-то его понимать, потому что вот, ну, сегодня вечером, да, многие люди полезут в прорубь, показывая свою веру, показывая свое желание там приблизиться к Богу. И, может быть, для кого-то по определенному стечению обстоятельств это действительно будет такое замечательное деяние. Но вот как часто говорит Священное Писание, в данном случае Павел здесь Коринфянам, лучше, чтобы наша вера выражалась в радикальных поступках любви, необъяснимой любви, необъяснимой щедрости, необъяснимой заботе. Да, вот как мы с вами говорили про книгу Руфь. Это безумная щедрость. Наимение Руфи, Вооза, и потом безумная щедрость Бога, который берет язычницу, делает ее женой принца и восстанавливает линию Мессии. И вот вместо того, чтобы, да, вот как-то вот красиво говорить, чинно лезть в прорубь, давайте лучше будем безумствовать в нашей любящей доброте, в заботе. И что еще важно, если переходить, знаете, как вот на уровень выше, потому что все-таки буквально, если читать и понимать контекст ситуации, речь идет о том, что Павел собирает деньги. Если заходить на уровень ниже, и почему вообще Павел заговаривает здесь о жертвенной смерти Иисуса Христа, происходит следующее. То коринфяне вместе с Павлом, находясь, скажем так, вот в таком глубоком соединении с чем-то таким добрым, светлым, чистым, важным в себе, придумали этот удивительный проект. И он родился как вспышка молнии. А потом, в каком-то смысле, да, они пришли в себя. Ну, в плохом смысле этого слова. То есть вернулись в свое обычное состояние. И в обычном своем состоянии они начали думать о том, как говорится, какую кашу они заварили, что собрать пожертвования со всего региона, перевести их в Иерусалим. Логистики тогда особой не было, было много опасностей. Была серьезная проблема рассоединения иудеев и язычников, и они начали давать попятную. Ну, по разным причинам. Кто-то просто быт затянул, да? Для кого-то это мероприятие затянулось, для кого-то там, ну, с Павлом какие-то там непонятки. И они начали отказываться от того, что они решили в своей там светлости. Ну, если переводить на совсем простой язык, по статистике очень много людей хотят начать Новый год, ну, как-то иначе. Мы строим какие-то планы, мы расписываем какие-то цели, мы говорим, что мы будем образовываться, заниматься здоровьем, кто-то читать Библию, молиться, кто-то ходить в церковь. Но по статистике больше 70, по-моему, или, 60, или под 60, ну, между 60 и 70, по-моему, процентами людей отказываются от всех этих решений в первые две недели вот, января. И здесь мы видим, как Павел решает более глубинную, в том числе, задачу духовную, когда мы с вами, будучи окрылёнными, да, каким-то вот событием в нашей жизни, какой-то встречей, каким-то переживанием, решаем что-то, а потом по страху отказываемся от этого. Ну, я не знаю, как у вас, у меня там, я говорил, в церкви всегда есть какой-то страх, когда я начинаю делать что-то большое, что, может быть, Бог не поддержит, да, моих вот этих добрых начинаний, каких-то радикальных. Ну, или там, говоря проще, может быть, у меня у самого не хватит способности или компетенции все это закончить. И апостол Павел говорит, что, друзья, Христос обнищал, чтобы мы обогатились его нищетой, не просто так. Он это сделал для того, чтобы у нас всегда был ресурс своих самых смелых начинаний в сторону вечности. чтобы у нас был ресурс, опора, поддержка, уверенность в том, что Бог поддержит нас в любом замечательном, добром, светлом, чистом, в начинании особенно, если оно рождается в нашем сердце. Особенно, если оно будет служить не только нам, но в данном случае здесь, как единство поместной церкви. Исцеление вот этих вот ран, которые привносит наша культура, привносит история, привносят какие-то вот такие исторические коллизии, ошибки, разницы менталитетов, даже понимание духовности. И апостол Павел очень сильно хотел, чтобы вот это пожертвование, оно совершилось, и он говорит и сравнивает это ни с чем иным, как вот с этим вселенским поступком Спасителя, когда он жертвует собой для того, чтобы восстановить, исцелить и исправить этот мир. Потому что, безусловно, когда здесь речь идет о нищете, речь идет о пришествии Христа в этот мир. Речь идет о том, что он 30 лет прожил как обычный человек в самом небезопасном, запутанном месте. Да, может ли быть из Вифлеема что доброе? И крест, конечно, это предельная точка нищеты и Бога, где совершается чудо, как бессмертный Бог может умереть. Да? Потому что для нас, ну, как-то вопрос воскресения актуален поначалу, а потом, когда мы начинаем больше узнавать про богословие, становится актуален другой вопрос, как бессмертный Бог мог умереть. И вот Иисус приносит себя в жертву, обнищает для чего? Чтобы мы наполнились божественной полнотой, чтобы мы получили божественную жизнь, чтобы мы могли реализовать тот удивительный потенциал, который есть у каждого человека во Христе Иисусе. Да, вот что есть человек, что ты помнишь его, что ты посещаешь его, говорит Давид там во 8-м псалме. В 138-м псалме он уже удивляется тому, насколько человек прекрасен, потому что он создан Богом и для Божьих замыслов. Там в Евангелии от Иоанна в прологе, да, вот, что рожденные не от хотения плоти и крови, но от Бога родились, потому что рожденные от Бога, оно приобретает божественные свойства. И если мы дети Божии и сонаследники Христу, поскольку это все правда, и мы обогатились Божьим чудом, Божьим самопожертвованием, как мы, люди, которые, ну, как они говорят, все это ценят, за этим следуют, это считают важным, можем не жить в рамках этого подвига. То есть тот, который был богат невообразимо, из любви к нам стал последним бедняком. И знаете, вот здесь хочется сказать, что вот так же, как Марк Твен, да, его пугали сборы пожертвования в церкви. Он хотел не просто не давать денег, но забирать деньги из церковной вот этой тарелочки или мешочка, как хотите, да, вот емкости для пожертвований. Также порой вот этот стих, что он обнищал, дабы мы обогатились его нищетою, использует как такую вот, ну, как бы виноватость, да, пытаясь навешать на христиан вину, что мы типа недостаточно стараемся. Но мне кажется, что суть этого стиха не в этом. И суть деяния апостола Павла именно возвысить коринфян до того чуда, которое с ними произошло. Потому что ведь как? Когда мы привыкаем к своей обычности, когда мы привыкаем со своей поломанности, когда мы привыкаем к своей греховности, для нас вот эта вспышка правды, которая происходит, да, когда мы переживаем свою светлость, свою чудесность, когда внутри нас рождаются какие-то прекрасные мечты и замыслы, для нас это считается исключением из правил, потому что нам кажется, что наши грехи, наши ошибки, наша история, наша обыденность говорят правду о нас. Но на самом деле подлинную правду говорит о нас Божья любовь. Подлинную правду говорится о нас именно в тот момент, когда мы возвышаемся до того, кто мы есть, но в обычной жизни этого не чувствуем. И вот именно по этой причине апостол Павел говорит о том, что, друзья, Иисус совершил такой предельный акт самопожертвования, настолько глубоко вас обогатил, настолько удивительно вас взял в свои помощники, что ваша радикальная верность Евангелию, ваша радикальная верность Его пути, ваши пожертвования могут стать в этом проекте повторением или как-то, вот знаете, материализацией Христовой силы, исцеляющий мир для иудеев. Потому что мы все знаем, что с нами происходит каждый раз, когда много разговоров, а дела мало. Мы расстраиваемся, мы разочаровываемся, мы перестаем хотеть. И мы все с вами были свидетели того, как вдруг что-то, о чем много говорили и не делали, вдруг начинало делаться. И какой это невероятный эффект производит, ну, прежде всего, на нас самих. И вот здесь Павел обращается к церкви, и он говорит, что когда Иисус ради всех нас стал бедным, мы благодаря этому стали богатыми. Теперь, когда люди, подражающие ему, выражают свою готовность поделиться своим достатком для осуществления Божьих целей, то и мир, и церковь получают огромную пользу не столько от значительных денежных сумм, сколько благодаря тому факту, что смерть и воскресение Иисуса Христа, Его обеднение, а затем возвращение к славе и богатству продолжают проявляться в жизни Его последователей. Из-за этого все больше и больше распространяется в мире благая весть, и результаты этого распространения впечатляющие. Это то, что, ну, произвело фурор в иудейском обществе. Да? Когда начинаешь читать книгу Деяний, то для иудеев, в общем-то, ничего особенного не происходило. Это социальная справедливость, самопожертвование общее, забота друг о друге, какая-то такая вот горячая, внутренняя, наполненная смыслом жизнь — это то, что должно было для них происходить по закону, потому что еще в Левитах, в 19 главе, Бог говорит, что вы, царство священников, должны быть. И вот эта забота друг о друге, горячая духовность, живые сердца — это какая-то вот такая замечательная реальность, которая дарована всем иудеям от Бога. Просто это очень долго не происходило, и когда это начало материализоваться в церкви через веру в Иисуса Христа, конечно, это не могло не произвести фурор. И заканчивая эту часть разговора о первом отрывке, хочется привести мои любимые слова, которые я себе часто напоминаю из молитвы святого Франциска Азийского, ну или просто Франциска Азийского, если вы не можете сказать святой. «Пусть Бог благословит вас дискомфортом по поводу легких ответов, полуправды и поверхностных отношений, чтобы в ваших сердцах появились глубокие переживания», да, вот, которые рождают такие сумасшедшие проекты, которых испугались коринфяне. «Пусть Бог благословит вас слезами за тех, кто страдает от боли, отверженности, голода и войны, чтобы вы могли протянуть руку, успокоить и превратить их боль в радость. Пусть Бог даст вам достаточно глупости, чтобы поверить, что вы можете изменить этот мир, чтобы вы могли делать то, что, по мнению других людей, сделать невозможно». Это потрясающие слова. Они настолько, ну, как-то вот близки мне, что я очень часто себе их повторяю. Я все никак не могу закончить христианский календарь. И вот в одном из месяцев, который будет посвящен Франциску Азийскому, обязательно будет эта молитва, потому что, мне кажется, это такая предельная вообще реальность, чтобы мы никогда не забывали об этом. Поэтому, друзья, вот почему я говорю, что Павел не пытается такой, знаете, духовной дубиной выбить из коринфян послушание. Он пытается возвысить и удержать их в том, кем они стали благодаря подвигу Иисуса Христа. Чтобы мы с вами верили, знаете, вот в эти горные места, в которые мы призваны. Потому что одна из тяжелых таких вот плачей Бога о своем народе в Ветхом Завете, что «Я призываю их к горнему, а они не поднимаются». То есть они настолько застряли в своей греховности, они настолько застряли в своей ограниченности, что когда я говорю о прекрасных вещах, они не поднимаются. И вот мы должны стремиться к тому, чтобы возгревать, да, вот наши сердца подвигом Божьим, чтобы Он нас вдохновлял, чтобы Он нас окрылял. Также вот, знаете, когда кто-то, ну, реально жертвует чем-то ради нас, наша стоимость, наше переживание ценности своей себя как личности увеличивается. Вот почему любовь, она имеет такое огромное влияние на человека. Потому что когда мне кто-то говорит, я тебя люблю, я приеду там из другого города, чтобы тебе помочь. Или когда человек говорит, я дам тебе все, проси у меня все, что хочешь, я помогу тебе, да, я не забуду тебя, я приду к тебе на помощь. Ну, таким образом мы очень глубоко переживаем свою ценность. И в этом смысле апостол Павел хотел, чтобы страх коринфян был рассеян этим глубинным переживанием ценности того, кем они стали во Христе Иисусе. Не на словах, не на словах, а чтобы вот сердце горело постоянно, чтобы все доброе, светлое и чистое, что рождалось в наших сердцах, оно заканчивалось делом, чтобы мы не отказывались от этого на полдороге. И вот, входя в Новый год, да, вот если мы хотим сделать что-то духовное, если мы хотим что-то сделать удивительное, если мы хотим показать Богу, ну, как-то нашу веру в Него, давайте будем держаться за нашу светлость, давайте будем доводить до конца те проекты, те мечты, те дерзания, которые у нас есть, да, вот в сторону Его Царства. Когда что-то особенное рождалось в наших светлых и чистых сердцах. И второй отрывок — это из послания Филиппийцам 2 главы. Давайте я его прочитаю, и потом мы о нем немножко поговорим. «Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете великое милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками, ничего не делайте из эгоистичных или же тщеславных побуждений, будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мыслей Иисуса Христа». Да, вот это очень важный такой момент, что нам не просто нужно научиться верить в Иисуса, нам нужно научиться верить в то, во что верил сам Иисус. И вот здесь апостол Павел подводит филиппийцев вот к этой важной такой максимуме, снова говоря о боговоплощении, и он говорит, что Спаситель по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот, Он унизил себя, приняв природу раба, Он стал подобным людям, став по виду как человек, Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус есть Господь. Это тоже удивительные такие слова. И Павел, если коринфяне, они любили знамения, чудеса, красивые фразы, чтобы было так дорого, богато. И апостол Павел говорит, что, друзья, если вы ищете этой благодати, если вы ищете божественной красоты, если вы ищете вот какой-то такой вот несказанной радости, вы можете получить ее, дело в том, что делает Иисус, дело в том, что вы видите в красоте македонских церквей. Филиппы — это была римская колония. В Риме было две таких ключевых добродетели, два слова, которые характеризовало Рим. Это сила и слава. И это видно в послании к римлянам в том числе. И вот здесь Павел, он уже заходит с другой стороны. Он говорит не о благодати, он говорит о силе и славе, которая была у Иисуса Христа до момента рождения во времени, и еще большей силе и славе, которую он получил после того, как он пришел в этот мир и пожертвовал всем, что у него было, и людям, для которых сила, слава, имя, достоинство, честь было важно, он разговаривал с ними уже на этом языке. И если в первой главе Павел призывал филиппийцев жить достойно Евангелия, а не спорить друг с другом, а не воевать с друг другом, а не пытаться, знаете, как вот стать самым достойным, самым сильным среди всех остальных, есть такая болезнь в христианстве, когда мы все хотим быть первыми, да, вот когда все хотим быть епископами, архиепископами, апостолами, пророками, ой, лидерами, как там, я не знаю, повелителями регионов. И вот людям, которые имеют такие неуемные желания, особенно если это желание, знаете, как достигается не любовью и служением, а достигается тем, что гордость, тщеславие и разногласия, вот как в смысле филиппийцам. После первого призыва жить достойно Евангелия апостол Павел обращается к ним во втором призыве жить достойно Иисуса Христа. И вот это очень важные вещи, которым не всегда говорят, что мы не просто должны научиться верить в Иисуса, мы должны научиться верить в то, во что верил сам Иисус. И вот здесь апостол Павел берет пример, который, ну, как-то понятен для каждого христианина. Это Бог становится человеком, Бог, который становится слугой, Бог, который отказывается от красоты, от чистоты, от всего прекрасного и замечательного, что есть на небесах. Бог, который приходит как ребенок и доверяет себя в руки человека. Бог, которого мы видим, перепоясывается полотенцем и начинает мыть ноги своим ученикам. Бог, который прощает. Бог, который не решает вопросы, знаете, вот так вот, бья кулаком апостола. Он обращается к филиппийским верующим, он говорит: друзья, если вы действительно хотите силы, славы, есть только один путь. Путь любви, верности и самопожертвования, которые мы видели в Иисусе Христе. Есть только один путь, как можно победить зло. Победить зло добром, служением и любовью. И, к сожалению, вот эти болезни, которые были в первой церкви, были в иудейском в обществе, присущи и нам, людям, скажем так, церковным. Вот 20 в первом веке, в 2023 году, и Павел обращается и он говорит, что, друзья, Рождество, Боговоплощение, оно должно отразиться определенного рода поведением. И опять же, понимаете, кто-то полезет сегодня в прорубь, в полной вере, и, может быть, кто-то исцелится от болезни, может быть, у кого-то укрепится вера, может быть, кто-то придет к какому-то глубокому осознанию. Но наша большая задача не в том, чтобы приносить какие-то жертвы Богу. Христианство, оно не про это. Христианство про то, какую Бог жертву принес ради каждого из нас. И еще Михей, пророк, да, в 6 главе задается вопросом, что нужно, какую человек может принести жертву Богу, чтобы как-то вот наладить эти отношения, восстановить их, как-то оживить, сделать их реальными. И потом пророк Михей отвечает, что человеколюбие, дела милосердия и справедливость есть эта жертва. И поэтому апостол Павел во 2 главе он призывает, он говорит, да, если есть союз со Христом у каждого из вас, и Он вас вдохновляет, если Его любовь вас утешает или обезболивает, если вы находитесь в духовном общении с Богом и имеете и понимаете духовные вещи, то имейте милосердие и чувство сострадания. И не просто имейте их, знаете, где-то глубоко в сердце, но дополните мою радость. Да, вот здесь тоже Павел говорит, у коринфян он испытывал искренность их любви. Он говорит, вы меня любите, вы Бога любите, но тогда, пожалуйста, продемонстрируйте вашу любовь делами. И здесь он говорит, друзья, ну если вы такие духовные, если вы такие сильные, если вы такие могущественные, прославленные с Богом, близкие к Нему, то, пожалуйста, дополните мою радость. Будьте единомышленные и будьте одинаковы в любви. И потом он добавляет в 3 стихе, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься и все делайте без робота и сомнения. И потом он говорит, учитесь думать, как Иисус. То есть пусть ваше сердце, ну, действительно, бьется в унисон с сердцем Божьим. Пусть ваша сила и слава будет точно такими же, какой была сила и слава для самого Христа. Потому что тогда вы будете способны жить вот в этих рамках, что ли, в этом мировоззрении, в этом кодексе чести, если уже говорить на языке, да, вот таком достоинстве и чести, как были у Христа. И Павел говорит, перестаньте бороться за славу и почет. Откажитесь от эгоизма. Делайте это все без ворчания. Знаете, как иногда вот мы, верующие, всем недовольны и еще уверены, что Боженька обязательно как-то сильно накажет тех, кто мешает нам жить. Или, как говорят мои православные друзья, что один стал святым, а другие дома стали мучениками. Да, вот и Павел говорит, что, друзья, давайте как-то без этого. Потому что, ну, как бы сегодня ни казалось, что высокая духовность — это какая-то, знаете, такое вот ворчание на то, что все неправильно, все там недуховные, нам никак не угодить. Если бы кто-то и мог ворчать на земле, это Иисус, ну или там Павел, например, да. Но ни Иисус, ни Павел этого не делали. Они радостно служили людям, которые, в общем-то, никак не могли вступить на путь правды. Просто вспомните, сколько милосердия и сострадания, и какой любящей доброты получили мы, когда пришли в христианство и как-то вот примеряли на себя этот путь. Второе. Смиряйтесь перед Богом и ищите благословение и славу у Бога, а не у людей. И, ну, мне кажется, лекарство от этого в церкви может быть простая реализация человека в какой-то другой деятельности. Потому что мне кажется, что одна из причин того, сколько в церкви происходит неправильно, это то, что люди не реализованы в жизни. То есть фактически у людей ничего нигде не получается, и они приходят в церковь, и они пытаются, ну, реализоваться, быть такими, знаете, вот корифеями, такими вот, которые блюдут святыню, блюдут традиции церкви. Вот. И чем больше мы чувствуем себя реализованными, да, вот в своем деле жизни, в своей профессии, в каком-то своем призвании, тем проще нам, ну, как-то искать благоволение у Бога, а не у людей. Это так, знаете, говоря о человеческих немощах, потому что мы подходим к третьему пункту, да, когда совсем становится тяжело служить другим, когда мы боремся со своим эгоизмом, нам нужно понять или как-то уговорить себя в том, что мы делаем это не ради других людей, а ради Бога. Точно так же, например, ну вот как по-простому я говорю, мне не нравится мыть полы, но я мою их, потому что я люблю свою жену. Мне не нравится ходить по магазинам, но я договариваюсь со своей женой и хожу по магазинам и стараюсь сильно не ворчать, потому что я делаю это для нее. И четвертое, что нам важно понимать, что Бог никогда, да, Бог, который пожертвовал собой, Бог, который отдал все самое дорогое, что у него есть, он никогда не призовет нас делать что-то недостойное своего великого подвига. Что Бог, который любовью спасает этот мир, ну, не может сделать нас какими-то, знаете, такими вот полицейскими или надсмотрщиками концлагеря, потому что так часто, да, вот эти все борьба за святость, она вырождается, ну, в какой-то концлагерь просто церковный, где людей не влекут любовью к лучшей жизни, а где какие-то вот правила, надзоры, процедуры. И, безусловно, у правил есть свое место, но не до такой же степени. И последнее, что говорит апостол Павел, живите в свете вечной оценки вашей жизни, а не временных удачах на земле, потому что жизнь Спасителя, особенно конец его жизни на земле, ну, это стыд и позор. Как-то у него не получилось, все разбежались, его распяли. А в вечности его удивительная жертва принесла вечный плод и преобразила человечество. И нам самим, как верующим людям, нужно верить вот в силу христианского пути, в силу любви, в силу добра, которое побеждает зло, ну и, в общем-то, жить и идти по этому пути, памятуя, что, вставая на этот путь, Идя этим непростым путем, мы можем рассчитывать на то, что тот, кто обнищал, дабы мы обогатились его нищетою, обязательно нас в этом поддержит и благослови вас, Господь, дорогие друзья, с Богом.